Итак, здравствуйте. Меня зовут Шериф Ахмед. Я работаю в компании Аплана и занимаюсь мобильной разработкой. И вначале я хотел бы немножко рассказать о себе. Откуда у меня опыт, чем я занимаюсь и о чем я буду сегодня рассказывать. Соответственно, Аплана – это софтверная компания, которая занимается разработкой приложений, в том числе и мобильных приложений. Собственно, чем я занимаюсь? У меня должность инженер-конструктора, ну, то есть это некий аналог архитектора. И кроме работы, у меня в последнее время появилось очень много друзей-разработчиков, которые периодически обращаются ко мне со своими вопросами, со своими проблемами. Мы обсуждаем эти вопросы, обсуждаем вместе решение каких-то проблем. Я делюсь своим опытом, они делятся своим опытом. И постепенно-постепенно накапливается некая статистика тех проблем, с чем сталкиваются разработчики. И, собственно, я тоже для себя пишу какие-то приложения. И часть из того, что я буду рассказывать, это то, с чем я периодически сталкиваюсь, периодически мне приходится заниматься. И при этом сегодня вы могли прослушать очень много интересных докладов на аналогичную тему повышения производительности. И несмотря на то, что в этих докладах упоминалось Windows 8, фактически можно заменить Windows 8 на Windows 7, и почти все, что там было сказано, применимо для Windows Phone, ну, Windows Phone 8 и Windows Phone 7 тоже, кстати. Небольшой опрос. Кто был хотя бы на одном из этих докладов? Отлично. Ну, то есть почти все там прослушали. И вообще, кто до DevCon вообще что-то слышал про оптимизацию производительности именно для мобильных устройств или Windows Phone? Ну, то есть, отлично. Собственно, когда я готовил этот доклад, я просмотрел очень много докладов, как с билда, так и с прошлогоднего MS-DevCon, и как раз-таки старался не повторяться. В конце я все-таки основные пункты приведу, оптимизацию UI и так далее, но все-таки я постарался собрать такой материал, который на самом деле, на мой взгляд, очень актуален для многих разработчиков, но почему-то по каким-то причинам не особо часто упоминалось, не особо часто обговаривалось. Прежде чем приступить к вопросу об оптимизации производительности, я бы хотел сначала обсудить, зачем вообще нужна оптимизация производительности. Разработчики периодически пренебрегают вообще производительностью, и мало того, примерно раз в 3 месяца, особенно от молодых разработчиков, я получаю вопрос: как сделать так, чтобы приложение не запускалось так быстро? Ну, казалось бы, такой необычный вопрос. В чем может быть причина этого вопроса? Дело в том, что разработчик, который вкладывает душу в свое приложение, делает очень много работы, чтобы написать свое приложение, он хочет показать пользователю красивый стартовый сплэш-скрин и хочет, чтобы непременно 3 секунды этот сплэш-скрин был на экране. И ему кажется, что пользователь на всю эту красоту посмотрит и скажет, как все классно, ничего себе, такое классное приложение, что, ну, так долго грузится, но, видимо, он там что-то крутое делает на самом деле внутри. Ну, конечно, это обычно можно встретить только у молодых разработчиков, но, тем не менее, это говорит о некой тенденции, что часть разработчиков совершенно пренебрегает оптимизацией производительности. И, собственно, зачем вообще заниматься производительностью? Я не буду повторяться. Сегодня уже на первых докладах Филипп Панфилов, Стас Павлов говорили очень много о том, зачем нужно заниматься производительностью. Собственно, у нас не такие мощные ресурсы, у нас нет десктопных мощностей, соответственно, мы хотим, чтобы приложение работало быстро при таких ограниченных ресурсах. И, соответственно, в первую очередь необходимо экономить ресурсы. Ну, такие как центральный процесс и графический процесс. Собственно, почему? Зачем это необходимо делать? Последние десяток лет, ну, пару десятков, мобильные устройства получили очень большое развитие. Сейчас совсем другие мощности, совсем другие устройства, а батарейки фактически не изменились. У нас фактически те же самые емкости, фактически тот же принцип работы батарей. И очень обидно, когда приложение пожирает за день даже, может быть, даже за пару часов всю батарейку. И, соответственно, очень неприятно, когда приложение так, ну, может, хорошо работает, быстро работает, но когда ты пользуешься этим приложением, неприятно им пользоваться, потому что он начинает греть руку. Очень многие люди наслышаны, начитаны о том, что батарейка может в руках взорваться, расплавиться и так далее. И на самом деле очень многие боятся этого. Но лично я, например, когда уже чувствую, что телефон греется, сразу же выключаю приложение. Потому что я не хочу остаться до конца дня без связи. У меня батарейка сдохнет, и все. Но на самом деле до сих пор мы говорили, зачем нужна оптимизация производительности с точки зрения разработчика. Но если посмотреть со стороны заказчика, здесь не подразумевается конкретно заказчик, это может быть наш работодатель, это может быть мы сами, если для себя пишем. Зачем именно с точки зрения бизнеса нужна оптимизация производительности? В первую очередь, это вирусная реклама приложения. То есть, если ваше приложение хорошо работает и действительно быстро позволяет делать то, что он делает, и пользователь может очень быстро запустить, сделать то, что он хочет сделать, и быстро закрыть, пользователи обычно этим восхищаются. И, соответственно, это очень сильно сказывается на доходах. И, с другой стороны, ну, ваше приложение должно быть нечто очень уникальным, нечто предоставляющим очень уникальный функционал, чтобы они терпели проблемы с производительностью, терпели всякие глюки и так далее. И, соответственно, если ваше приложение хорошо работает, в принципе, пользователи достаточно лояльны к вашим недочетам, к вашим ошибкам. Конечно, проблема производительности не означает, что надо все-все-все бросить и заниматься только им. Но если ваше приложение хорошо работает, пользователи, в принципе, согласны прощать некоторые ошибки. То, что это влияет на доходность, я уже говорил. Соответственно, перейдем к небольшой демонстрации. Если бы мы все жили в идеальном мире, у нас бы приложение работало... Мы могли очень быстро написать приложение, любое фактически. То есть захотели написать клиент какой-то соцсети, очень быстро сделали приложение, которое... читает данные, отправляет эти данные, и все, больше ничем не занимается. Захотели сделать клиент интернет-магазина, то же самое. Фактически, прямо с интернета прочитали все данные, и моментально получаем приложение, которое хорошо работает. Так. Но на самом-то деле, у нас что получается? У нас... Так, у меня почему-то картинка не транслируется. Угу. Я так не могу понять, как только... Так. Я прошу прощения, небольшая техническая неполадка. Только что проверяли, все переключалось, все работало, но почему-то прямо сейчас уже не хочет переключаться. Окей. Так. А, так получилось. Ну, хорошо. Соответственно, давайте посмотрим очень простой пример. У нас есть одностраничное приложение, которое с фиктивного сайта. Я быстренько поднял один XML-ник в Azure. Подгружает данные и отображает в UI. Давайте посмотрим, как это выглядит. Так. Да, я забыл обратно закомментировать один файлик. Еще раз запустим. И давайте посмотрим. Это очень простое приложение на самом деле. Что у нас происходит? У нас открывается приложение, тут же отображаются какие-то данные, и в целом после инициализации эмулятора мы увидим, что приложение очень быстро показывает какие-то данные. Соответственно, у нас подгрузились эти данные, у нас есть какой-то список, И мы можем обновить эти данные еще раз. Соответственно, у нас наверху меняется время. И, как мы видим, все достаточно быстро. То есть моментально загрузил, и при хорошем канале все очень хорошо. Что необходимо делать в первую очередь для того, чтобы выявить проблемы с производительностью? У нас есть прекрасные инструменты для того, чтобы имитировать плохую связь. И, соответственно, когда мы включаем эмуляцию сотовой сети с плохой связью, мы можем увидеть уже проблему. По какой-то причине она не применилась. Так, еще раз. Так, еще раз плохая связь. Видимо, надо перезапустить приложение. Так, еще раз запустим. Так. Ну, собственно, эффект презентации. Сейчас у меня не получается симулировать плохую связь. Но мы можем сделать проще. Так. Я просто возьму и отключу интернет. И у нас, по идее, приложение сейчас упадет, потому что я там, здесь очень простой код, без обработки ошибки. Так, я еще раз перезапущу его. У меня сразу грузит данные. Так, что-что? Так, а нет. Так, сейчас одну секундочку. Так. Мы повторим еще раз попытку. Но, тем не менее, наверняка вы в маркете видели очень много приложений, как, например, расписание электричек и тому подобных, которые до недавнего времени фактически отказывались работать без интернета. Вы заходите в метро, и все, вы не можете посмотреть какое-либо расписание, не можете обновить какие-либо данные, просто потому что вы зашли в метро. Хотя до этого только что смотрели. И... Связано это с чем? Связано с тем, что разработчики обычно стараются предусмотреть офлайн работу режима, но далеко не всегда. Так, пока происходит эмуляция. Так, давайте еще раз повторим, если не получится. Я надеюсь, вы поверите мне на слово, что во, отлично, приложение упало, наконец-таки. То, что надо. Я не знаю, почему он подгружал эти данные. Видимо, сработал внутренний кэш. Так. Еще раз подключим интернет. Еще раз я попытаюсь имитировать плохую связь. Так. И давайте попробуем еще раз. На этот раз приложение не должно упасть. На этот раз оно должно просто очень долго загружать этот список. Ну, относительно долго. Мы успели увидеть прогресс-бар. Как мы видим, картинки все еще пытаются подгрузиться. И на самом деле ситуация с картинками такая. Когда мы ставим в UI прямую ссылку на какой-то интернет-ресурс, уже сам телефон заботится о том, чтобы скэшировать их. Если вы качаете картинки в виде блоба, ну то есть в виде байт-массива с каких-то данных, то само собой никакого кэша не происходит. Вы сами декодируете в картинку, показываете в UI, и соответственно об этом надо будет заботиться отдельно. Соответственно, если я сейчас нажму еще раз рефреш, почему-то опять работает очень быстро. Ну, к сожалению, я плохую связь имитировать сейчас не могу. Давайте посмотрим следующий шаг. Как сделать так, чтобы при плохой связи были доступны ваши данные. Как делает большинство разработчиков? Большинство разработчиков делает некую такую простую логику. Я раскомментирую сейчас. Допустим, у нас есть некий слой логики, который возвращает список фильмов. И что делают разработчики? В первую очередь, необходимо где-то хранить время обновления данных. Можно, конечно, модели сами засорять, добавить в них поля, там, когда последний раз они были обновлены. Но, соответственно, мы не хотим, чтобы модели засорялись. В Local Storage делаем специальные методы для того, чтобы считывать, когда мы сохраняли, записывать время сохранения. Если у нас есть интернет, если кэш не обновился, то тогда мы скачиваем с интернета. В противном случае мы берем с локального кэша. А если мы еще захотели, скажем, кроме фильмов, еще другие списки, допустим, категории, допустим, последние новости, то мы уже, получается, вынуждены копипастить этот код уже на множество методов. И, соответственно, потом, если вдруг окажется, что надо еще и в памяти кэшировать, а не просто на диске, то надо уже в каждый из копированных методов вносить правки. Соответственно, это выливается в то, что необходимо сопровождать очень много кода. Ну, казалось бы, на самом деле, не так уж и много, но, смотрите, одна строчка кода превратилась просто в сотню строк кода. Что мы можем сделать? Я написал такую небольшую библиотеку, в которой принимает на вход функцию и ключ кэширования. И, соответственно, мы можем воспользоваться этой библиотекой для того, чтобы сделать приложение, которое может работать в офлайне. Все, что нужно для этого сделать, передать внутрь функцию с любыми аргументами. И указываем ключ кэширования. Кроме того, перегрузка этого метода позволяет указать время кэширования перед обновлением данных. И все. Мы моментально получаем приложение, которое может показывать данные в офлайне. Все, что нужно делать. А внутри происходит кэширование и в оперативной памяти, и если приложение закрыли и только что открыли, в оперативной памяти ничего нет, кэшируют еще и на диск. И, соответственно, происходит то, что я до сих пор вам показывал из-за хорошего интернета. Приложение начинает очень-очень быстро работать, практически без трудозатрат. Сейчас вы не увидите разницу, потому что у меня здесь не пропадал интернет. И, соответственно, сейчас на этом демонстрацию, пожалуй, закончим. Так, какие еще? Shift F5. Сейчас я извиняюсь. Я верну на то же место. Так. Какие еще рекомендации можно дать для того, чтобы оптимизировать работу приложения при взаимодействии с сетью? Первое – это использование JSON. Это, ну, я думаю, многие с этим сталкивались. Если у вас есть сервис, допустим, ВКонтакте, оно позволяет отдавать данные как через XML, так и через JSON. Очень многие разработчики выбирают XML просто потому, что он им знаком. Ну, они уже работали с XML, они его знают, они знают, как его десериализовать. На самом деле JSON тоже достаточно аналогичным образом можно десериализовывать, можно создать аналогичные модели. И принцип работы очень похож. Но я не советую использовать встроенный в платформу сериализатор, Data Contract JSON Serializer. Вместо этого есть очень прекрасная утилита Nutansoft JSON. Вы можете его использовать, и он показывает большую скорость по сравнению со встроенным. Сжатие HTTP трафика. Если у вас есть доступ к серверной части, если вы серверную часть сами разрабатываете, или просто он сам по себе поддерживает протокол, ну, то есть технологию сжатия HTTP трафика, вы можете получить 30%, экономить до 30% времени. Это вместо того, чтобы придумывать какие-то сложные бинарные сериализаторы, свои архиваторы, вы можете просто упаковывать данные на этапе передачи между сервером и клиентом. И это действительно очень существенно может повысить время отдачи данных. И следующее, я потом еще буду возвращаться к этой теме, передача изменений данных вместо полной отправки данных. Допустим, у вас есть список продуктов. Если вы создаете какой-то продукт на телефоне, допустим, или на сервере, неважно, вы полностью продукт, как создали, в этом виде отправляете. Если вы удаляете продукт, вы отправляете одну команду, что нужно удалить этот продукт. Но если у вас изменилось всего одно единственное поле, то не обязательно отправлять весь продукт для того, чтобы обновить все поля. Вместо этого можно передавать изменения, что в продукте с таким идентификатором изменилось такое поле. Это требует гораздо большего объема кода, но показывает очень большой прирост производительности. Позже я еще раз вернусь к этой теме. Вопрос по поводу оптимизации передаваемых данных. Ну, смотрите, допустим, как я уже говорил, вам нужно послать на сервер сразу несколько запросов. Это, скажем, список продуктов. После того, как получили список продуктов, нужно запросить там список категорий. Например, того же ВКонтакте. Если работали с этой соцсетью, то, допустим, вы загружаете профайлы пользователей. И вместо страны там указан код страны. И, соответственно, список стран с их идентификатором надо грузить отдельно. И как лучше сделать? Последовательно запрашивать эти данные? Или лучше сразу параллельно спросить? И какой подход будет лучше? С одной стороны, если мы спрашиваем последовательно, это будет медленнее. С другой стороны, если мы параллельно будем посылать серверу очень много запросов, может получиться так, что канала не хватит, мощности не хватит, или что-то там внутри будет конфликтовать. И какой подход лучше всего выбрать? Для демонстрации примера я набросал такой небольшой пример. Ага, отлично. Сейчас студия работает. Я могу сразу показать. И в этом примере что происходит? Берутся три адреса. И в одном методе последовательно скачивается контент с этих адресов и показывается сумма. В другом методе параллельно скачивается контент и показывается сумма, суммарный объем контента, который там есть на этом адресе. Я воспользовался async await'ами. Еще раз упомяну про них. Соответственно, здесь именно подход параллельного скачивания данных, а здесь именно подход последовательного скачивания данных. Давайте посмотрим, что мы увидим. Так, сейчас, одну минуточку. Я нажал на кнопку, ждем, пока скачаются данные. К сожалению, я здесь не стал делать прогресс-бара. Было бы очень показательно, если бы мы могли видеть, как именно идет процесс скачивания данных. О, у меня отвалился интернет. Поэтому я не могу. Сейчас, одну минуточку. Что-нибудь. Да, у меня нет интернета, и это печально, на самом деле. Самый такой ненужный момент. Я еще раз попробую возобновить доступ к интернету. Отлично, вроде появился. Так, еще раз запустим это приложение. Так, это не то. Так, сейчас у меня есть интернет, и через какое-то время мы должны увидеть результат. Я проверю доступ к интернету, у нас открывается, но почему-то данные не грузятся. А, да, в эмуляторе есть такой баг, после потери подключения к интернету иногда его приходится перезапускать, чтобы он сконфигурировал правильно доступ к интернету, и он мог работать. Давайте еще раз попробуем. Так, у меня теперь... О, наконец-таки заработало. Теперь смотрите, каждый раз, когда я буду нажимать, время примерно одно и то же. Ну вот, теперь уже когда стабилизировалось, вот иногда проскакивает 1,2. Но в целом у нас получается в районе 2. Ну тут 2,8 было, 2,5. И так далее, и так далее, и так далее. А теперь давайте посмотрим, если мы будем скачивать все параллельно. То есть, по-моему, скачивали последовательно. Смотрите, как изменилось время скачивания данных. То есть верхний предел, вот 1,6 это максимальное значение, а так 0,8, 0,7 и так далее, и так далее, и так далее. Почему так происходит? На самом деле секрет очень прост. Во-первых, когда мы скачиваем несколько потоков, это, конечно, дает свое преимущество. Во-вторых, в нашем устройстве есть радиомодуль. И ну, в данном случае он не успевает отключаться, но если вы с определенным интервалом времени запрашиваете какие-то данные, этот радиомодуль успевает отключаться. Если вы в рамках одной сессии скачаете сразу множество данных, вы получите эти данные быстрее, нежели будете качать постепенно, последовательно, понемногу эти данные. Так. Идемте дальше. Так. Во, еще один прекрасный пример. Я не хочу повторять Филиппа, который показал прекрасный доклад о том, как профилировать приложение. Он показал, в принципе, все, что можно было показать, и можно посмотреть записи. Но я еще раз быстренько покажу для сравнения нагрузки именно на дисковую подсистему, на центральный процессор, именно с кэш-обджиком, который я делал. То есть просто мы сравним разницу в производительности. Так. Я верну старый метод. Сейчас закомментируем. Давайте посмотрим, что происходит. Так, одна лишняя скобка. Здесь эмулятор у нас запускается именно через debug. Профайлинг, то есть или горячей кнопкой Alt F1. И мы выбираем, как именно мы хотим проверять наше приложение. Так. Я ровно 5 раз нажму на эту кнопочку рефреша. Раз, два, три, четыре, пять. На этом хватит. Это вполне достаточно, чтобы увидеть некий график. Так, здесь немножко так. Угу. И, соответственно, мы можем видеть нагрузку. Использование процессора, использование данных, как именно были использованы эти данные, и такие пики, что в эти моменты у нас процессор, собственно, нагружался. И я дальше не буду углубляться, чтобы не терять время. И сейчас просто сравним производительность вместе с кэшем. По сути-то, пользователь, ну, в данном случае мы, как пользователи, разницы не увидели, хотя на самом деле в живых условиях, при условиях настоящей сотовой сети, мы бы это все увидели, в живую разницу. Сейчас мы посмотрим, как это будет отражаться на графиках. Так. Еще раз запускаем это же приложение с теми же условиями. И повторим точно себе такой же тест. Раз, два, три, четыре, пять. Так, теперь посмотрим. Так, я не закрыл, отлично. Соответственно, чтобы сравнить, так, как бы покрасивее это все выложить, чтобы показать, так, так, и, соответственно, таким образом,
Так.
Смотрите, у нас по-прежнему есть нагрузка на центральный процессор, у нас идут какие-то расчеты, и, соответственно, здесь мы можем увидеть некие небольшие проблемы, то есть такие желтые области, которые показывают пиковые нагрузки. И мы можем увидеть, что на самом деле здесь нагрузка на дисковую подсистему, на центральный процессор значительно меньше. То есть у нас уже нет таких пиков. Так, здесь мы запускали приложение, закрывали. Соответственно, смотрите, у нас есть гораздо больше предупреждений именно с точки зрения оптимизации, нежели при использовании кэша. Пожалуй, на этом я буду закругляться по поводу профилирования приложений. И пойдем дальше. Так. Еще одна демонстрация. Смотрите, кэш это, конечно же, хорошо. Когда данные доступны в офлайн, когда у нас есть возможность посмотреть их в любое время, но что делать, если у нас идет поток данных? То есть какой объем данных грузить? Прямо сейчас загрузить целую пачку, чтобы постепенно его показывать, зная, что при этом данные еще появятся через некоторое время. Допустим, Twitter постоянно пополняется какими-то твитами. Или же показать немножко и потом уже подгружать по мере надобности. Конечно, решение нужно выбирать в зависимости от условий. В случае Твиттера это хороший пример, когда мы можем показывать данные по мере надобности. То есть мы показываем некий список. Если пользователь прокручивает до конца, мы начинаем сразу же подгружать новую порцию данных. И на самом деле в Windows Phone 8 это сделать очень просто. То есть требуется не так уж и много кода для того, чтобы реализовать такой сценарий. Давайте посмотрим, как это сделать. Сначала мы посмотрим, как это работает. Так, сейчас запустим приложение. Так, подгружается. Конечно же, я буду говорить не только об оптимизации именно сетевых проблем, я еще буду рассказывать об оптимизации ядра приложения, об оптимизации UI, но почему я делаю такой большой акцент именно на проблему оптимизации сетью? Потому что на самом деле очень многие разработчики пренебрегают именно этим вопросом и делают, чтобы приложение работало. На самом деле это прекрасно, но лучше, если приложение работает лучше. Нужно ввести какую-нибудь поисковую фразу. Мы введем msdevcon. Так, сейчас надо было нажать print screen. Нашел клавишу msdevcon. И все, подгружается какая-то порция твитов. Что происходит, когда мы начинаем скроллить вниз? Смотрите, подгружается еще новая порция твитов. Вот сейчас не грузится и так далее. Прекрасный сценарий, прекрасный подход. Это не обязательно для сетевых приложений. Если вы с диска грузите какой-то объем данных, вы можете использовать это для любых источников информации и, соответственно, как реализовать такой сценарий. Вместо листбокса мы берем long list selector. Я еще буду отдельно говорить про оптимизацию списков в UI. И подписываемся на одно единственное событие. У нас есть такой long list selector, и в UI мы подписываем. Мы можем, конечно, могли подписаться в UI, это не имеет никакого принципиального значения. И в этом событии, как только потребуется новая порция данных, такой нехитрый код на самом деле, это кажется с таким большим сложным с первого взгляда, на самом деле это достаточно однообразный код, который можно найти где угодно. Мы просто срабатывание этого события, при срабатывании определенных условий, подгружаем новую порцию данных, показываем в UI и все. На самом деле у нас очень просто получается подгрузка небольших порций данных. Так. Следующий совет, конечно же, это совет перед тем, как переходить к оптимизации самого приложения, именно ядра приложения, это необходимость проверять ваши приложения на живых устройствах. То есть, как я уже говорил, мы можем симулировать плохую связь. У меня почему-то эмулятор плохой связи не сработал, но тем не менее, на самом деле он, несмотря на то, что иногда дает сбой, на самом деле достаточно хорошо и стабильно работает. И у пользователей могут быть самые разнообразные устройства. 920-я Lumia с разрешением 1280 на 700, если не ошибаюсь, может 760, я не помню. Да, и до недавнего времени самый бюджетный телефон 620-й Lumia, 800 на 480 разрешение экрана. И теперь уже появилось устройство, по-моему, в районе 7000 стоит, 520-й Lumia. И желательно проверять на самом-самом-самом дешевом устройстве, чтобы действительно убедиться, что все работает. Если вы пишете приложение для Windows Phone 7, то также желательно проверять на Windows Phone 7 устройствах Tango, то есть 256 оперативки, сильно урезанное устройство, наиболее дешевое и так далее. Но, возможно, вы не захотите прямо сейчас тратиться. Ну, то есть, вы не знаете, будет продаваться приложение, не хотите сейчас инвестировать в железки свои деньги. И, тем не менее, у вас есть возможность тестировать не просто на эмуляторах, а именно на живых устройствах. Nokia предоставляет такую программу удаленного доступа к устройствам. Так, я сейчас быстренько открою одну ссылочку эту. Так. Так. Так, я скопирую тогда. Здесь, на этом сайте, вы можете зарегистрироваться и получить доступ прям к живым устройствам, вы можете действительно посмотреть, как именно работают эти устройства. Так, похоже, у меня опять проблемы со связью. Я не буду тогда задерживаться на этом. Вы уже можете сами самостоятельно найти по этому поисковому запросу необходимую информацию и проверить свои приложения. Наконец-то мы на этом заканчиваем тему оптимизации сетевых запросов и уже перейдем непосредственно о том, как именно оптимизировать работу мобильных приложений. То, что я до сих пор говорил и то, что я буду говорить, также работает на самом деле не только для Windows Phone, но и для остальных устройств. Я, например, разрабатываю и для Android, и для iOS, и в последнее время предпочитаю использовать Xamarin. Наверное, слышали, Monodroid, Monotouch. И на самом деле это дает прекрасные результаты. Эти подходы дают прекрасные результаты на любой мобильной платформе. И в первую очередь я хочу сказать о денормализации данных. То есть что это значит? Допустим, вы должны сохранить список продуктов с категориями, с ценами, скажем, с ценами в магазинах, и у вас получается такая большая структура данных. И в UI вы хотите показать, допустим, если выбирается, скажем, список продуктов, хотите сразу же подписывать, к какой категории этот продукт относится. То есть, и что теперь нужно сделать, чтобы показать эти данные из UI? Наверняка там будет какой-то inner join, там будет какой-то запрос составной, если еще нужно фильтровать еще условия where. Там, и это приводит к тому, что именно на запросе к базе данных на слабеньком мобильном устройстве зачастую, ну, если даже всего лишь, скажем, 5000 данных, то приложение начинает подтормаживать именно при получении этих данных. И один из способов оптимизации – это денормализация баз данных. То есть вместо того, чтобы хранить отдельно таблицу продуктов, отдельно таблицу категорий. Что мы делаем? Мы по-прежнему храним эту таблицу категорий, но в самой таблице продуктов дублируем эту информацию, связанную с категориями. Что у нас происходит? У нас сильно падает производительность обновления данных, удаления данных, к примеру, или, скажем, изменение данных. Если мы переименовали какую-то категорию, представьте, если эта категория используется для 100 продуктов, то нам нужно уже обновить 100 полей, а не одно. И к чему это приводит? С другой стороны, очень сильно резко повышается скорость чтения данных. То есть если какая-то сложная структура с 3-4 деревьями, вы можете моментально отобразить пользователя его данные. И на самом деле пользователи готовы чуть-чуть подождать при вставке, но если взамен они получают очень высокую производительность на чтение. Если, конечно же, пользователи не занимаются тем, что все время что-то добавляют, все время что-то меняют, и это их основной сценарий. Не чтение данных, а именно основной сценарий редактирования данных. Не у всех есть базы данных. Например, я в одном из проектов полностью отказался от баз данных, просто потому что все равно не давал нужной производительности. И на самом деле бинарная сериализация и хранение данных в сыром виде дает очень большой прирост производительности. В достаточно простых случаях я использую JSON-сериализацию, то есть завожу новый проект, быстренько так подключил Nutans of JSON, он дает достаточную производительность. Но если на самом деле нужна высокая производительность, то, как я уже говорил, бинарная сериализация может его дать. Но недостаток в том, что нативной реализации бинарной сериализации нету в Windows Phone, именно в Windows Phone, в десктопном .NET он, конечно, есть. Но, тем не менее, есть куча открытых проектов, уже множество реализаций, вы можете просто взять и подключить его. И, соответственно, как я уже говорил, вместо баз данных, вместо JSON и тем более XML-сериализации можно получить высокую производительность. Об использовании асинхронного кода я уже говорил, тем более как раз перед обедом был очень хороший, подробный доклад об асинхронном коде, но по поводу Windows 8, но ровно все те же самые данные, то есть весь доклад можно применить именно к Windows Phone. Windows Phone 8 уже из коробки поддерживает AsyncVoid. Windows Phone 7 требует подключения библиотеки. Но если вдруг по каким-то причинам вы не хотите использовать AsyncVoid, вы, конечно же, можете использовать колбеки, то есть старый подход. Но я, например, лично не люблю такой подход, и мне очень нравится такой наглядный стиль, когда мы можем с одним и тем же кодом фактически или грузить последовательно, поставив везде await, 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 или грузить параллельно. Далее мы перейдем уже к оптимизации UI-приложения. На самом деле демонстрацию я решил убрать, чтобы сэкономить время и не тратить его. И решил сразу рассказать об основных ошибках, которые делают при проектировании приложений. Когда мы делаем экзамен, на самом деле не очень часто встречающаяся, но периодически встречающаяся ошибка – это использование Stack Panel вместе с Listbox. Стас Павлов сегодня как раз говорил, что очень многие контролы в WinRT, в Windows Phone поддерживают виртуализацию. Listbox по умолчанию использует Virtualized Stack Panel. Что оно делает? Когда мы подгружаем, присваиваем источник, в качестве источника данных тысячи, список из тысячи элементов, на самом деле Listbox действительно читает порядка 3-4 экрана. То есть если у вас на экране помещается где-то 7-8 элементов, то мы получим порядка 20-30 полей, которые действительно читает Listbox при первом отображении. Когда мы начинаем скроллить, автоматически Listbox начинает считывать именно нужный объем данных. Что происходит, когда засовываешь Stack Panel? Зачем вот это вообще нужно? Основной сценарий. У нас есть список, но мы хотим перед списком показать заголовок, что это за список. И для самое простое решение, которое приходит в голову, использовать Stack Panel для того, чтобы показать именно сверху текст и небольшой список. Этот подход хорошо работает для списков, которые ровно тютелька в тютельку помещаются на экран. Если у нас чуть больше, что у нас происходит? Автоматически отключается Scroll View. Наш список больше не скроллится. Почему? Потому что Stack Panel заставляет подсчитать высоту всех элементов внутри. То есть Listbox честно подсчитывает все свои данные, и он честно говорит, у меня высота там 700 пикселей, там 900 пикселей, и у нас получается это грубый stack panel, который помещается в этот список. Некоторые разработчики, чтобы обойти это решение, еще и засовывают в scroll view. То есть, представляете, scroll view, stack panel, внутри которого в Listbox, в котором в самом встроен этот scroll view. Это достаточно неудобное решение, достаточно тоже, на самом деле, убивает приложение. В каких случаях? В тех же самых тысяч, если мы подгрузим тысячи элементов, то у нас приложение упадет. Ну или потому что запросто, ну если очень сложный UI, может не упасть, если там очень простой код. Но в достаточно сложных сценариях может открываться. У меня был случай, когда я сам сделал эту ошибку, у меня страница открывалась 100 секунд. Это, ну то есть 120, где-то так. Ну это очень грубое решение. И что нужно сделать, чтобы обойти эту проблему и реализовать такой сценарий с заголовком? Использовать гриды. Что у нас происходит? Грид, то есть сетка жестко позиционируется, то есть нужную высоту. Listbox аккуратненько встраивается в этот грид. И мы получаем ровно то же решение, чуть больше кода. Не так уже и наглядно, как в прошлый раз, но зато решение, которое действительно хорошо работает и не дает никаких потерь производительности. По поводу конвертеров и property. Эта тема касается модель ViewModel. Давайте небольшой опрос. Кто занимается разработкой Windows Phone? Вот, примерно половина зала. Кто активно использует, ну или хотя бы пробовал использовать подход MVVM? Во. Те же руки подняли, что и в первый раз. Тогда вы должны знать, ну то есть это не обязательно относится к MVVM, там у нас есть некие, допустим, конвертеры, которые занимаются тем, что какие-то данные привязывают к UI. Ну, самый-самый такой активный сценарий, когда нам нужно скрывать или показывать какое-то поле. Обычно есть такие конвертеры, как Bull to Visibility. В данном случае, если у нас, скажем, список продуктов, и для этого продукта цена не указана, мы не хотим указывать это поле с ценой. И делаем вот такой конвертер, чтобы не засорять нашу модель, чтобы в наш продукт не добавлять лишнее поле Visibility. Мы делаем такой конвертер, который нулевую цену уже скрывает. То есть этот текстблок будет скрыт, если цена будет равна нулю. Какое альтернативное решение есть этому подходу? И почему этот подход плох? Этот подход достаточно хорош, если у вас он используется однократно. Но если вы используете в таком большом списке, начинаете скроллить, и пользователь видит, что телефон просто активно не успевает отрисовывать. Просто ему надо все это сконвертировать, обработать. Ему мало того, что экзамен надо пропарсить, еще и на упаковке, распаковке этого объекта потерять драгоценное процессорное время. Альтернативным подходом является или засорение нашего модели. Допустим, у нас есть продукт, как я уже говорил, в нем есть name, есть price, и появляется дополнительное поле. Появляется дополнительное поле, которое дает эту информацию именно с этой ценой. Или же очень популярный подход в простых сценариях прямо использовать ViewModel. Никаких моделей, сразу ViewModel, мы сразу ViewModel сохраняем, сразу ViewModel считываем. И третий подход, который дает худшую производительность по сравнению с только что названными двумя, это когда мы делаем лишний продукт ViewModel. То есть над каждым продуктом в списке мы оборачиваем таким продукт ViewModel, который добавляет это свойство. Но все же это решение зачастую работает быстрее, нежели конвертер. То есть при скроллинге загружается чуть дольше, но зато при скроллинге пользователь уже не видит этой потери производительности, у него он может увидеть эти данные гораздо быстрее. Соответственно, Еще один подход – это C-Sharp генерация UI вместо XAML. То есть три одинаковых кода. В первом случае мы через DataBinding присваиваем текстовому полю имя. Во втором случае мы уже в XAML обновляем текстовое поле, но непосредственно значение присваиваем в C-Sharp коде. И третий подход, когда мы полностью UI создаем в C-Sharp. Ну, самый приятный подход, это, конечно же, первый. У нас есть очень классный дизайнер, Кирилл Зелинский. Он занимается тем, что в студии или в бленде открывает, и он видит сразу, как будет выглядеть приложение после запуска. Есть какие-то тестовые данные. DataBinding позволяет эти тестовые данные отображать сразу в UI. Он может сразу мышкой подправить нужные данные, добавить нужные свойства. И может сказать, что, а может сам взять свойства view-модели самостоятельно привязать к текстовым полям и увидеть, как это работает. Или если какие-то view-модели не хватает, сказать мне, что вот нужно добавить такое свойство. И прекрасно организована работа. Но если это дает проблемы с производительностью, можно использовать второй подход, и тем более третий подход. Мы получаем очень высокую производительность, но становится очень сложно сопровождать. И нужно делать выбор. Ну, теперь уже я быстренько, ну, я уже повторяю достаточно банальные вещи, об этом очень много говорили во множестве докладов, вы можете открыть любой доклад по оптимизации производительности. И здесь что у нас? Что использовать, PNG или JPEG? Если вам нужна прозрачность, PNG. Если вы можете обойтись без прозрачности, JPEG дает большую производительность при отрисовке в UI. Visibility и opacity. Opacity, когда мы скрываем какой-то элемент через visibility, UI перестает его обсчитывать. То есть он игнорируется и идет по дереву дальше обсчитывать следующие элементы. Это дает большую производительность. А opacity, если вы даже поставите 0, он все равно обсчитывается, выделяется под него место, и процессор тратит на него свое время. Но есть одно большое но. Если вы воспользуетесь кэшированием bitmap cache, opacity уже не будет давать такой потери производительности. То есть он уже кэшируется на уровне графического процессора и начинает обрабатываться очень быстро. Я не буду показывать демонстрацию. Да. Да, это только в VPF. А в NRT и в Windows Phone нет третьего поля hidden. И, соответственно, об этом уже говорил Филипп на своем докладе по оптимизации производительности. У нас первые свои счетчики по умолчанию включены. Если вы откроете AppExample, то вот эти, когда нажимаете F5 в режиме дебага, сбоку появляются такие счетчики. И, соответственно, по умолчанию не включены, вы можете ими воспользоваться. А другие два свойства – это перерисовка региона и визуализация кэшированных элементов, это по поводу bitmap кэша. Вы можете их явно включить, эти свойства, и увидеть те элементы UI, которые перерисовываются очень много раз. Так. И на этом, пожалуй, все. У меня остается примерно 5 минут, да, чтобы ответить на ваши вопросы. Ну, прямо вопрос, есть ли графики сравнения использования конвертеров? На самом деле, таких графиков привести достаточно сложно. Из-за чего? Из-за того, что сценарии бывают самые разные. Очень даже может быть, что мы конвертируем не такие уже сложные данные, распаковываем не такие большие данные. То есть такие графики, конечно же, можно найти в интернете. У меня прямо сейчас с собой нету, но в целом вы сами можете. Ну, порядок. Порядок может очень сильно различаться. Ну, я один раз, когда экспериментировал, я получал примерно 1.5-2 раза. То есть, но на самом деле сценарий отличается. То есть, если вы используете не в списке, а в одном экране, вы вообще можете не заметить разницы. То есть на всю основную инициализацию кода тратится гораздо больше времени, нежели на инициализацию этого visibility конвертера. Если у вас список, то тогда вы можете ощутить порядок на самом, вживую, увидеть, что грузится быстрее на самом деле. Да?
У меня сугубо... У меня...
Вы говорите, я повторю.
У меня сугубо практичный вопрос, может, знаете, когда в UI прикручиваешь там какой-то URL, и платформа сама заботится, загружает картинку, кэширует ее, когда она ее удаляет?
На самом деле это очень хороший вопрос, я повторю его. Если мы к UI привязываем прямую ссылку в интернете с картинкой, платформа кэширует ее и показывает эту же картинку, когда у нас нет доступа к интернету, когда она удаляется. Здесь надо понимать, что этот кэш временный. Платформа может удалить его в любой момент, когда посчитает, что ему не хватает уже памяти, а может вообще не удалить никогда. Ну, то есть это уже на предусмотрение платформы. Если вы хотите эту картинку, ну, то есть это не просто картинка, а некая очень существенная, важная часть информации, тогда имеет смысл рассмотреть скачивание в сыром виде и кэширование в явном виде. Я не стал показывать, в этой библиотечке есть еще один метод getBlob, который как раз занимается тем, что я его использовал для того, чтобы кэшировать явно картинки. Вот. Нет, вы сами не управляете этим доступом. Ну, тогда, пожалуй, на этом закруглимся. Спасибо вам за посещение моего доклада. И у меня есть питание.
Пожалуйста.